Второй день. Я, правда, уже съел, наверное, сейчас я посмотрю, сколько. Мы пока собирались, полчаса мы съели. Я надеюсь, я смогу это как-то либо ускорить, либо компенсировать. Ну, не знаю, навряд ли стоит отказываться от перерыва. Тем не менее, мы сегодня постараемся сейчас не закончиться до 5, и поэтому у нас в конце будет тоже демо-часть. И я еще раз озвучу ту просьбу, которую, наверное, может быть, не совсем явно озвучил вчера, и, собственно, вы сами отчасти это прочувствовали, что тогда, когда дается время на выступление, оно может неожиданно растягиваться, поэтому старайтесь контролировать себя друг друга. Я тоже постараюсь модерировать с тем, чтобы укладываться все-таки в разумные сроки, с тем, чтобы мы все быстро, с одной стороны, получили удовольствие, с другой стороны, это не получилось слишком растянутым, с тем, чтобы... Потому что обычно после этого теряется фокус, начинаются какие-то излишние подробности, которые могут быть интересными, могут быть неинтересными. Вот, то есть нужно найти правильный баланс. Я не могу сказать, что всегда правильно говорить там, ровно строго 5 минут. А с одной стороны, это правильный таргет, с другой стороны, может быть, иногда нужно побольше. Не знаю, иногда меньше. Наш хэштег не изменился. Поэтому, если вы пишете в Твиттер, пишите отзывы, что хорошо, что плохо, пишите, что здесь происходит, выкладывайте фотографии. Я уверен, ваши друзья, коллеги тоже, которые кусают локти, что они не доехали до нас, будет интересно узнать, что же они пропустили. Что было вчера и что будет сегодня? Вкратце, первые несколько слайдов. Вчера мы говорили про Windows Phone. Мы что-то проектировали, у каждого из вас, у каждой группы была своя задача. Мы думали о том, как же все это будет в будущем. И, соответственно, над какой-то темой вы думали, придумывали, как сделать какое-то приложение под Windows Phone. Не обязательно под Windows Phone, скорее мобильного форм-фактора. Соответственно, была какая-то история, были какие-то сценарии, комиксы, информационная карта, как вы бы структурировали это приложение. Я думаю, даже если вы целенаправленно не думали над продолжением этой мысли, ваша голова все равно в какой-то степени работала, продолжала работать над этой темой дальше, и у вас есть еще чего сказать. Поэтому сегодня мы, с одной стороны, будем продолжать ту тематику, а с другой стороны, будем говорить совершенно о другом форм-факторе. Мы будем говорить, соответственно, про Windows 8. С точки зрения тех людей, которые сегодня будут рассказывать, это по-прежнему я, Стас Павлов, он сзади, присоединиться, ну, то есть, если есть технические вопросы, вы, наверное, всегда к нему можете подойти и спросить. Он, соответственно, рассказывает тематически примерно то же самое, но про Windows 8, соответственно, со всеми своими нюансами, то, что нужно знать с точки зрения того, как работает эта платформа и, соответственно, что нужно учитывать при проектировании вот, из технических аспектов. И к нам сегодня наконец-то должен доехать Юрий Ветров. Вроде как он обещал примерно к 12 часам, то есть через полтора часа. Я надеюсь, он доедет, может быть, плюс-минус, и расскажет о том же, что и как они делают. Я думаю, у него будет примерно около часа для того, чтобы рассказать. И у меня, соответственно, есть просьба к вам. А кто знает, кто не знает, кто такой Юрий Ветров? Не знают. Половина, да? А все остальные, видимо, знают. Ну, на самом деле, смотрите, Юра, он, собственно, работает в Mail.ru. Он руководит, насколько я понимаю, группой дизайнеров, проектировщиков, которые делают приложения под разные платформы, проектируют там, не знаю, там мобильные версии веб-сайтов и так далее. И он, собственно, работает в Mail.ru Group, и он правильный человек для того, чтобы дать фидбэк со стороны на то, что у нас здесь происходит, и, ну, то, что делает в том числе Microsoft. А с другой стороны, он правильный человек, чтобы вы его пораспрашивали о том, как в большой компании организован дизайнерский процесс, как они вообще справляются с большим потоком, ну, задач, потому что им нужно делать одновременно множество проектов под одновременно множество платформ. Очевидно, что большая компания типа Mail.ru Group, она не может фокусироваться только на там, Windows Phone, только на Windows 8. Есть еще iPhone, Android, Web, Desktop, там, Bada, наверное, еще что-то. под каждую из этих платформ, им нужно что-то делать. Поэтому не теряйте возможность, обязательно мучайте его вопросами, спрашивайте, докапывайте до деталей. Я думаю, все мы от этого получим удовольствие. Значит, у нас будет опять-таки теоретическая часть. Я долго думал и после вчерашнего, в том числе, как нам оптимизировать практическую часть. Практическая часть будет состоять из двух блоков. Соответственно, один блок будет до перерыва, второй блок будет в конце перед демонстрационной частью, но второй блок он будет больше, чем вчера. Значит, Windows 8. Первая вещь, которую, или там нулевая база, про которую я должен обязательно сказать, это то, куда идти читать дополнительно про Windows 8 именно с точки зрения дизайна проектирования. Самый-самый главный ресурс – это дизайн Windows.com. Наши коллеги из, собственно, продуктовой группы, которые проектируют платформы, думали, как же под нее делать приложение, сами занимаются созданием этого ресурса, периодически выкладывают туда руководство и так далее. Поэтому это, наверное, самое правильное место, оно, правда, на английском, куда нужно идти. Второй момент. Давайте я просто покажу, как все это выглядит, с тем, чтобы, может быть, даже на что-то обратить внимание. Значит, это вот этот ресурс, designwindows.com. Здесь есть руководство, что может быть особенно интересно. Есть некоторые специальные гайденсы по тому, на что стоит обратить внимание для отдельных категорий. И есть некоторые гайденсы по тому, как можно думать о портировании приложений с других платформ, в том числе из веба. И, соответственно, здесь есть графические материалы для Photoshop, шаблоны, которые можно использовать. Здесь, кстати, есть отдельный там пункт про анимации. Я сегодня про это рассказывать не буду, но на это тоже обратите внимание, что анимация, так же, как и в Windows Phone, это важный аспект по тому, как связываются различные экраны между собой. Два вторых ресурса – это два блога. B8 – это блог, который ведется продуктовой группой Windows 8 во главе со Стивеном Синовским. Соответственно, они туда пишут довольно большие обычно статьи, которые описывают разные особенности платформы и почему они решили, что они будут именно такими. Там есть технические статьи, там есть статьи, которые нацелены в том числе на проектировщиков, дизайнеров, которые описывают вот именно основное целеполагание. Например, там написано, почему убрали кнопку «Пуск». Это вот все там. Там статистика, примеры, все это там есть. И, соответственно, третий блок, он отчасти посвящен разработчикам Windows AppDev. Соответственно, в нем можно найти технические статьи, но в том числе почерпнуть оттуда, как делать различные вещи и какие есть нюансы. И я просто приведу несколько примеров, на которые стоит из последних постов обратить. Кстати, каждый из этих блогов постепенно локализуется на русский, поэтому можно читать на русском, что один, что другой. В блоге B8 обратите обязательно внимание. Здесь вот есть была целая серия три статьи, чуть меньше месяца назад, про то, как были спроектированы три приложения, которые идут в поставке с системой. Это Mail, календарь и фотографии. Соответственно, это просто интересно почитать, как это все было сделано. И вот в этом блоге Windows App Developer блог, здесь есть одна из последних статей про создание MetroStyle приложений с точки зрения проектирования различных экранов. Здесь есть разобранный кейс, как это все можно подумать и продумать. Просто обратите на это внимание, на досуге все это можно почитать. Значит, про разработку приложений в стиле метро. Значит, первое, что нужно сказать, если мы говорим про Windows 8, и тот фокус, про который буду говорить я, он касается приложений в стиле метро. В чем интересный момент? Что нужно помнить, у меня здесь нет красивой картинки с диаграммой, может быть, ее Стас покажет, про архитектуру или там какие-то вот BinRT. Базовый момент, да? В Windows 8 есть два типа приложений. Есть десктопные, которые традиционные, десктопные приложения, они никуда не уходят, они остаются. И есть новая платформа, которая отличается двумя вещами. Первое, ну даже, наверное, там, ну вообще да, двумя. Первое – это интерфейс, это вот этот самый Metro UI, full screen, со всеми прочими атрибутами. И второе, они отличаются тем, что у них новая платформа с точки зрения разработки, которая называется Windows RT. Соответственно, все метры приложения будут работать на всех устройствах с Windows 8, включая x86, x64 и ARM. В этом, собственно, большое преимущество. То есть вы делаете одно приложение, оно работает везде. Есть новая вещь, которая появляется в Windows 8, почему это все важно. И отсюда растут некоторые корни того, тех отчасти ограничений или особенностей приложений в стиле метро, с фокусом на производительность, с фокусом на удобство, с фокусом на энергоэффективность. И, соответственно, отсюда вылезают различные аспекты, которые требуют отдельной проверки и с фокусом, опять-таки, на безопасность. Поэтому все приложения в стиле метро, они проходят сертификацию, так или иначе. В основной источник получения приложений этих для конечных пользователей будет Windows Store. Единый магазин приложений, из которых они его будут получать. Есть отдельные enterprise сценарии, я их сегодня не буду рассматривать, но, в принципе, они есть. Другого механизма развертывания приложений. Поэтому все приложения проверяются, есть чек-лист на сертификацию, который предполагает отчасти отметание всякого не очень хороших приложений, скажем так, которые касаются не только зловредных приложений, но и тех приложений, которые не несут никакого смысла, их потенциально тоже могут отметать. Тем не менее, да, вот новая платформа, и это на самом деле действительно очень-очень важно. Я здесь не буду приводить каких-то вот цифрок маркетинговых, как прекрасно, что сколько Windows 8 у нас будет потенциально. Наверное, вы все это и так прекрасно знаете. Тем не менее, это действительно, с одной стороны, очень большая возможность донести ваш продукт, ваши идеи до большого количества пользователей. С другой стороны, с точки зрения дизайна и проектирования, я к этому еще буду возвращаться, это очень большой челлендж. Почему? Потому что есть огромный спектр устройств, на которых будет работать Windows 8, с разными разрешениями, с разными способами ввода, и это все нужно учитывать. Приложение при этом остается одним и тем же. Значит, несколько характерных черт для приложений в стиле метро. Я не буду останавливаться на каждом из них, я вкратце просто скажу, о чем важно помнить. Важно, чтобы вот точно так же, как для Windows Phone, с тем, чтобы приложения следовали дизайну. Почему? Потому что если вы переносите там какие-то паттерны и визуальные стили с десктопных приложений, приложения с другой платформы, они будут выглядеть неестественно. Поэтому важно прочувствовать и следовать стилю метро. Второе, безусловно, так в том числе это планшеты, устройства с сенсорным вводом, важно, чтобы они были быстрыми и подвижными, от этого просто никуда не деться. И все случаи затормаживания и прочего нужно либо продумывать, как их обходить, где-то работать с профайлерами и со всякими такими вещами. То есть это и техническая задача, это задача проектирования. Есть стартовый экран, есть плитки, от этого никуда не деться. Соответственно, плитки, они первичные, вторичные закрепления, оно очень сильно похоже на Windows Phone, но есть свои тонкости и нюансы, в том числе два размера плиток, квадратная, прямоугольная, есть различные атрибуты, которые можно выводить на плитки, шаблоны и так далее. Есть еще интересный нюанс, я об этом еще буду говорить, приложения в стиле метро работают все фуллскрин. То есть там нет вот кнопочки свернуть, закрыть и так далее. Есть при этом специальный режим, когда... То есть фактически основной сценарий – это ваше приложение полностью занимает пользователя, и пользователь работает только с вашим приложением в фуллскрине. Есть сценарий, когда пользователь хочет загрузить одновременно, да, одномоментно смотреть больше, чем одно приложение, тогда он второе приложение или ваше переводит в так называемый snapped режим. Наверное, это по-русски будет закрепленный режим, когда, соответственно, появляется панель сбоку. Я буду приводить примеры, тем не менее, вот, на это тоже важно обратить внимание. Масштабирование, разные размеры экрана, об этом тоже важно думать. Почему? Потому что вам нужно будет в вашем приложении выбрать стратегию масштабирования, в общем-то, для каждого экрана. Как вы будете заполнять свободное пространство или, наоборот, управлять свободным пространством с тем, чтобы контент смотрелся естественно. О чем еще важно помнить? Про контракты я буду говорить отдельно. Приложение, оно должно быть цифровым. оно в времена интернета, во время интернета, оно нужно отдельно подумать, как оно синхронизируется с облаком. Почему? Потому что здесь есть не просто там синхронизация хранения данных в облаке. Здесь есть, появляются различные интересные сценарии, которые касаются, например, синхронизации данных через облако. Можно привести просто простой пример. Например, у меня дома стоит обычный десктопный компьютер, монитор или там ноутбук дома валяется, и, соответственно, монитор с системным блоком. Он стационарный, например. У меня есть отдельно планшет, которым я пользуюсь, и у меня и там один аккаунт. Для меня важно, чтобы мои данные синхронизировались и там. Я пошел гулять с планшетом на работу, с планшетом куда-то еще, что-то сделал, эти же данные у меня автоматически попадают на стационарный компьютер. И таких сценарий смешанных, их становится довольно много, и поэтому важна синхронизация данных вот во всех этих условиях. Ну и про принцип метра от этого тоже никуда не деться. Принципы, они, в общем-то, все те же, что были вчера, они никуда не изменяются. И это приоритизация, это уделение внимания деталями, это работа с вводом, с сенсорным вводом, с тем, чтобы это все было быстрым, отзывчивым. Это вопрос того, чтобы учитывать, что это действительно цифровой мир. И это отдельный вопрос интеграции с платформой. Я, собственно, в ближайший, наверное, час обо всем этом буду рассказывать. Потом мы, наверное, перейдем к первой практической части. Я сейчас, кстати, все проверю расписание с тем, чтобы контролировать себя. Да. Начнем мы вот с чего. Смотрите, есть такой интересный нюанс или тонкость того, как проектируется приложение. Я часто видел, и, в принципе, наверное, это известная такая схема поведения, скажем. Например, десктопные приложения, кстати, наверное, их, если их не специально проектируют, там сразу начинается с формочек каких-нибудь. Но вот представьте себе, что вы делаете веб-сайт. Часто схема создания веб-сайта выглядит так, что распечатывается шаблон браузера, в который вписывается веб-сайт. Это кажется удобным. Тем не менее, сразу, как только вы проектируете там десктопное приложение либо веб-сайт, вы сразу загоняете себя в рамки того, что у вас есть некий Chrome. Chrome — вот эта оболочка, в которой все это проектируется. Windows 8 метро приложениях, этот Chrome, собственно, он не то чтобы отсутствует как класс, но его роль, она убирается, нивелируется, и, соответственно, основное внимание выделяется контенту. И в этом смысле проектирование под Windows 8 начинается не с того, что у вас есть рамочка, а с того, что вот если вы возьмете условно чистый лист бумаги, то это весь экран. Вот на весь экран нужно спроектировать приложение. Не нарисовать там отдельные вот элемент окна, вот сразу на весь экран. Соответственно, если говорить о принципах, все то же самое. Это вопрос навигации. И здесь, естественно, навигация по контенту, и контент, он действительно во главе угла. Мы вот, по-моему, как раз с Сережей, да, обсуждали, фантики или не фантики. В какой-то, ну, собственно, если помните... Нет, наверное, не помните. Я это вчера не рассказывал. Про Windows 8, про Windows Phone, там в раскрытии принципов и в раскрытии языка метродизайна, там в какой-то момент была интересная фраза «Content not Chrome», которая как раз говорила о том, что во главе угла лежит контент. Мы долго думали, как же ее перевести, устраивали опрос, но в итоге вроде как сошлись на том, что это можно назвать фантиками. С одной стороны, как-то вот так вот может быть неряшливо, с другой стороны, вот если вы представите себе конфетку, то самое главное в ней действительно не фантик, а вот то, что внутри. И фантик может быть красивым, привлекательным и так далее, но самое главное – это вот конфетка, мясо, да. Поэтому, соответственно, важно приоритизировать, важно убирать все лишнее и оставлять только самое важное. На самом деле, даже с точки зрения сценариев, приоритизация, она никуда не убирается. Почему? Потому что это смешанные сценарии, вам нужно сразу думать обо всем, но мобильный сценарий, он по-прежнему актуален, планшетный сценарий, когда я взял устройство, бегаю с ним, и поэтому на нем мне по-прежнему важно быстро считывать информацию. Даже на десктопе, когда я пришел там на минутку там посмотреть, что происходит, мне тоже важно понять, быстро считать, что происходит. Для чего обычно используется вот этот самый хром, оболочка? Он используется обычно для трех вещей. Для того, чтобы сделать композицию экрана, можете представить себе, я вот до сих пор помню, когда я учился, мы делали какие-то Windows-приложения на WinForms, и там были специальные такие элементы, рамочки для группировки контролов, связанных друг с другом. Это вот классический пример использования вот каких-то оформляющих эффектов для композиции. Есть куча других вариантов, я чуть позже приведу пример. Второй момент, для чего используется Chrome, в том числе кнопки и так далее, они используются для взаимодействия. В Metro, что для Windows Phone, что для Windows 8, там, где это возможно, нужно управление взаимодействием с контентом заменять на прямое взаимодействие. Либо есть специальный инструмент, типа панели приложений, который позволяет делать некоторые дополнительные действия над контентом, я об этом чуть позже скажу. Ну и, соответственно, навигация, привычные вещи в виде, вкладок, табов и так далее, это тоже элемент хрома, оболочки, который структурирует контент. От этого всего нужно стараться избавляться. Если говорить про контент, то здесь, безусловно, тот же самый приоритет. Сетка, которая задает структуру. Соответственно, свободное пространство в совокупности с сеткой, оно задает, и плюс контент, оно задает само по себе уже некий ритм контента, который можно использовать. Поэтому все остальное, все вот эти там рамочки и прочее, это все нужно выкидывать. Примерно вот так выглядит классический RSS-ридер, написанный в виде десктопного приложения. Здесь есть различные рамочки, группирующие контент, градиенты, полосы прокрутки, много кнопочек, перелистывание страниц, есть отдельно древовидная структура с папочками и так далее. Таких приложений, наверное, очень-очень-очень много, и все они, вот такие приложения, оказывается, что они совсем-совсем не метро. В том смысле, что метро отличается от них. Принципы метра совершенно другие. Если пытаться трансформировать это приложение постепенно больше в метра, выкидывая все-все-все лишнее, мы постепенно будем проходить по некоторым вещам. Начав с того, что мы выкинем просто с точки зрения лейаута, композиции, все лишние элементы, интерфейс, он, в общем-то, неожиданно быстро станет плоским. И это еще не метро, но на самом деле, если вы посмотрите даже на десктопные приложения, которые сделаны, под метро-дизайн, то же самое метро-твит, вы увидите, что они вот примерно такие, они все плоские, с тем, чтобы, то есть, четкие грани между различными блоками и так далее. И, соответственно, структурирование происходит за счет контента и использования той или иной сетки. В этом смысле контент, он действительно занимает все-все-все-все пространство, и важно дать приоритеты. Есть отдельный интересный момент, я к этому еще буду возвращаться. Это то, что с одной стороны мы движемся в сторону аскетизма, с другой стороны не надо бояться там, где это, конечно, есть граница с контрастностью, это отдельный всегда вопрос, добавить атмосферы. И если вы посмотрите на разные, в том числе погодные приложения, все из них пытаются, те, которые доступны под Windows 8, в качестве такого атмосферного эффекта добавлять фоновое изображение, красивую фотографию, которая показывает, что либо идет дождь, либо идет гроза, либо вот какой-то туман и так далее. То есть этого не стоит бояться. Но важно при этом, это вот визуальный элемент, на что важно обратить внимание, это приоритизация контента. То, как оно выстраивается без дополнительных элементов. У меня есть отдельные блоки структурирования информации. Я при этом сразу могу считать информацию в Redmond, что там 30 градусов, скорее всего, что там еще написано. Влажность 100%, наверное, бесконечный ветер. И, соответственно, погода по дням. Вопрос в чем? В том, что если представить себе простой сценарий, для чего чаще всего заходите в погодное приложение, для того, чтобы считать текущую погоду и знать, что будет твориться в ближайшее время. Может быть, что будет твориться в ближайшее время или сейчас в другом соседнем городе. Или город, который я хочу полететь, поэтому он там находится рядом. Другой вопрос про фокус, и вы тоже можете увидеть сейчас в Windows Store несколько музыкальных приложений. Это нереальное, на всякий случай, приложение. Я просто на чем хочу акцентировать ваше внимание, это на важности приоритизации. Если приложение сделано для того, чтобы слушать музыку, его основной функцией, наверное, должно быть слушать музыку. Дальше нужно думать над деталями. Если это приложение, в котором мне нужно вывести... оно предназначено, его функционал рассчитан на то, чтобы читать ну, точнее, не читать, а посмотреть текст песни, да, есть специальные сервисы, которые собирают тексты песен, то основной фокус должен быть на этом. А плеер, он может быть даже не обязательно в фоне, но он должен быть вторичным. И здесь вот важность вот этого приоритета, она, их всегда нужно такие акценты расставлять. А если говорить про взаимодействие, здесь важно обращать внимание на то, что многие вещи, я не скажу, что всегда и всегда можно найти решение, но во многих случаях действительно можно вот взаимодействие с контентом, решение каких-то задач, их можно перенести из привычных кнопок, которые делают А, делают Б, делают В, либо на сам контент, либо на панели, которая панель приложения снизу, панель навигация сверху, панель чудо кнопок сбоку, справа, либо, соответственно, за счет контекстных команд, контекстных меню, которые вылезают, когда я активирую какой-то элемент. Простой пример. Если представить себе веб-сайт, например, со списком загрузок. Очень часто идет какой-то список, и напротив каждого элемента кнопка «загрузить», 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 «загрузить». Встречали такое? Вот. Это очень частый паттерн. В принципе, можно себе представить, что вот у меня есть некоторый набор элементов, и в каждый из них я могу погрузиться. Вот рисовать при этом дополнительные элементы, там, вот стрелочка или там, погрузиться, или еще чего-нибудь, продолжить читать подробнее, для таких вещей совершенно не нужно. Почему? Потому что должен быть прямой, очевидный способ взаимодействия с контентом. И в этом смысле, убрав все вот эти продублированные элементы, вы не только убираете визуальный шум, но вы говорите четко, что вот прямое взаимодействие, чтобы погрузиться в контент, это нажать на контент. Я еще к этой теме с другой позиции чуть позже вернусь, но тем не менее. Про интеграцию различных команд, контекстных меню, это касается как дополнительных акцентов, которые, например, в панели приложений, как вот в погоде AdCity, всплывает дополнительное окошко контекстное, которое нужно только в этот момент. В принципе, вы можете себе представить, что строку добавления города я бы мог, вообще говоря, впихнуть куда-нибудь в интерфейс приложения, мог бы в панель приложения прямо туда вот впихнуть. Но это неправильно, потому что этот элемент мне нужен только в тот момент, когда я действительно хочу добавить город. В этот момент он должен быть доступен быстро. Другой пример, опять-таки, контекстной команды – это вот эта штука. Если вы на стартовом экране нажмите на свой аккаунт, у вас вывалится контекстное меню, что вы можете быстро сделать со своим аккаунтом. Выйти из него, заблокировать экран, сменить картинку, перейти к другому там, аккаунту. Да? Это тоже некоторый контекстный набор, который нужен относительно этого аккаунта, но не должен присутствовать все время на экране, поэтому его нужно прятать. В игровых приложениях оно все из себя представляет, как правило, элементы управления, поэтому здесь это отдельная история, про которую можно отдельно рассказывать. Ну, соответственно, возвращаясь к нашему примеру. Если из него выкинуть различные элементы взаимодействия, то очень быстро мы придем к такому варианту, когда фактически у нас есть там какой-то список лент, которые я читаю, в каждой из лент, текущей ленты, я вижу там какой-то длинный список тех новостей, которых в нем присутствуют. Кажется, что это неудобно, и это действительно неудобно. Потому что мы еще не закончили, и оно поэтому неудобно, и оно неправильно расставляет акценты в этом смысле. Следующий пункт, который нужно сделать, это нужно сделать это все удобным. Я чуть позже буду говорить про навигацию, но тем не менее важность перехода от вот, предыдущего экрана, вот от этого к этому, она заключается в том, что одна из вещей, которая была убрана с точки зрения навигации, управления, вот, использования вот этого хрома для навигации, фактически от табов, одна из вещей, которая была сделана, мы перешли к группам последовательного контента. Это один из, скажем так, паттернов, который используется в метро. Но при этом важный момент, который произошел в самом приложении, трансформации его, логики поведения и зачем оно существует, он заключается в том, что на самом деле от изначально там, какого-то RSS-ридера, привычного по формату и так далее, мы на самом деле перешли к другому приложению. И приложение с другой задачей, потому что, и я к этому еще вернусь, может быть, не всегда это правильный путь. В данном случае, чем отличается это приложение от изначального, в том, что это приложение заточено под потребление контента, потребление, может быть, самых интересных новостей, самых там, вкусных новостей, и на то, чтобы побудить пользователя потреблять. А в этом смысле это отличается, может быть, местами от изначальной задачи, когда я собираю ресурсы и хочу читать все, и видеть всю картину целиком. А просто пример, где это работать точно, ну, почти наверняка не будет. А если RSS-лента как потоки новостей, и, скорее всего, ничего страшного не случится, если я пропущу половину из них. Если представить себе тот же самый интерфейс, но только вместо RSS я скажу, что это почта. Это списки писем, которые я читаю. Окажется, что перейти сюда и показать 4 последних письма там, в различных группах, папках, это будет неправильно. Мне нужно видеть все, что происходит, скорее всего. И поэтому, если вы посмотрите на приложение почта Windows 8, оно скорее соответствует классическому паттерну, хотя оно метрофицировано в интерфейсе. И об этом тоже важно помнить, что не всегда вот переход вот к этому гриду там, с потреблениями, с плитками, это самый правильный путь. Значит, дальше есть панели приложения, которые можно использовать для того, чтобы делать какие-то действия. Если в основном сценарии потребления я считываю просто контент, для того, чтобы сделать дополнительные действия, я, соответственно, выношу в данном случае это в панель приложения. Здесь есть кнопка «Добавить ленту», «Удалить все» и «Синхронизировать, обновить». И, соответственно, есть панель чудо-кнопок, я про нее отдельно буду рассказывать. Значит, есть еще одна панель. Это панель навигации, которая вылезает сверху. Классический пример панели навигации, где она используется, это, например, Internet Explorer, можете зайти посмотреть. Она содержит возможность быстрого перехода между однотипными элементами. Например, между однотипными вкладками, между однотипными документами, открытыми между однотипными окнами в инстант-мессенджерами, различными диалогами, между однотипными группами новостей. Это один из способов решения для быстрых переходов. Соответственно, вот тоже с точки зрения того, как это все работает, я, наверное, этому просто каждый раз не буду акцентировать внимание. Если что, вы спрашиваете, если непонятно, как вызываются эти панели. Эти панели вызываются двумя способами. Если я работаю пальцами, мне нужно сделать жест, там, вот этот свайп, либо сверху, либо снизу экрана. Соответственно, одновременно появляются верхние и нижние панели. Они говорят, что я могу сделать. Панель может появляться нижняя, например, если я выделил какой-то элемент, и для него есть какие-то действия, которые я могу применить. Вы можете автоматически показать панель, не дожидаясь. И, скорее всего, это самое правильное – автоматически показать панель. А панель сбоку, соответственно, вызывается жестом сбоку, и каждое из этих действий, оно, в общем-то, продублировано для мышки с клавиатурой. Соответственно, если я нажимаю правой кнопкой мышки в свободном пространстве, я автоматом вызываю вот эти две панели. Так. Значит, про действия. Еще важно о чем помнить, про контекстность этой панели. Если есть специальные действия для того, чтобы выделить какой-то элемент, я могу на него правой кнопкой щелкнуть, либо действием пальцем потянуть немножко вниз, он, соответственно, выделится. Опять-таки важно помнить, что некоторые действия могут быть контекстными. И в этом плане неправильно делать действия, навешанными на самом элемент в контекст, в интерфейсе, правильнее эти действия выносить именно в панель приложения. Наверное, у меня есть даже пример. Да. Тоже классический сценарий. Много-много элементов. Каждому из них можно сделать 100-500 действий. Залайкать, добавить заметки, отправить, загрузить и так далее. И каждому элементу вы очень часто в вебе особенно это встретите. Каждому элементу провешены эти кнопки. Список статей, каждой статьи провешены эти кнопки. В метро это неправильно. Помимо по двум причинам. Во-первых, оно захламляет экран, и все неожиданно становится во всех иконках. Во-вторых, предположив изначально, что нажимая на элемент, я попадаю внутрь, погружаюсь в него, я неожиданно в таком решении прихожу к очень конфьюженному, или как это правильно, странному состоянию, когда область нажатия становится непонятно странной. Куда мне нужно тыркнуть, чтобы погрузиться в элемент, а не нажать на кнопку? Это сразу очень сильно смущает. И в этом смысле нужно об этом думать. Правильное решение этой задачи, оно заключается в том, что все эти действия, они переносятся в панель приложения. И эти команды появляются в тот момент, когда я выделяю какой-то элемент. кажется, что это на один шаг больше, чем если бы я их в контексте сделал, но зато я получаю совершенно другую выгоду. Помимо того, что я делаю приоритизацию все-таки на погружение в контент, а не действие над ним, я получаю другую выгоду, которая заключается в том, что это решение позволяет делать множественные операции очень просто. Я выделил несколько элементов. Панель приложений может адаптироваться под несколько, либо просто с ними работать. Я просто покажу один пример. Смотрите, вот я выделил какой-то элемент. У него есть панель приложения, другой элемент. Ну, тут оно еще несколько контекста, смотря какой тип элемента. Ну, вот для приложения обычно показывается вот такой набор. То есть те действия, которые могу сделать с этим элементом. Я могу убрать со стартового экрана, удалить приложение, сделать иконку маленькой, либо сделать большой. И для лайфтайлов отключить синхронизацию, вот это, ну, лайфтайл, в общем, отключить. А если я выделяю несколько элементов, у меня контекст меняется. У меня несколько элементов, и здесь, например, важно может быть, во-первых, сделать маленьким неприменимо, а во-вторых, есть некоторое количество операций, которые, вообще говоря, носят разрушающий характер, и нужно явно их подтверждать, например, юнистал. И в этом смысле я не могу выделить там все элементы и все их сразу удалить. Случайно, например. Да? Почему? Потому что здесь этот интерфейс, он в некотором смысле упрощен, и юнистал у меня, конечно, потребует подтверждения, но это частное действие, скорее редкая команда. Ну вот, то есть о контексте множественных операций, о них нужно думать отдельно. Да. А что? Чтобы на тач-интерфейсе погрузиться в контент, в элемент, достаточно на него нажать. Контекстное меню появляется, когда я выделяю элемент. Чтобы выделить элемент, я его тяну немножко вниз. А несколько я раз, два, там, три. То есть, обратная операция, я могу еще раз потянуть элемент, и он становится, ну, точно такое же действие делает обратную операцию. Нет, для того, чтобы выделить жест и снять выделение, жест один и тот же. Вот. Стандартный. А совсем сразу снять можно? Вы можете дать в панель приложения общую команду снять выделение.
А мышкой,
мышкой я правой кнопкой щелкаю по элементу. Вот, можете попробовать посмотреть, кто не видел. Про табы. Про табы тоже. Про табы, ну вот классический пример табов. От табов в большинстве случаев стоит избавляться. Есть нюансы, когда это не совсем так. И вы увидите там в том числе в гайдах некоторые примеры, где используются в практически один в один табы. Это можно считать там пивотом, аналогом пивота в Windows Phone. Называть это как угодно, но тем не менее для контентных приложений, для погружения вот в детали, этот паттерн он должен разворачиваться вот в такой. Это, в общем-то, то, что вы увидите в шаблоне. Я про шаблоны еще немножко скажу. Значит, еще одна важная вещь, о которой важно помнить, это о том, что вот... На предыдущем экране вот, у меня сразу появляется очень-очень длинная простыня контента потенциально. И проблема заключается в том, что эту длинную простыню контента на конкретном устройстве я ее не вижу. Пользователь не может заглянуть виртуально за угол и увидеть еще километр контента. Поэтому возникает вопрос, как увидеть, что там еще. Для этого, собственно, придумано другое решение, которое называется Semantic Zoom, или там контекстное масштабирование, которое позволяет сжать контент на текущем экране и увидеть всю картинку целиком. Для этого есть специальный жест двумя пальцами сжатия. Можно, соответственно, и нужно пробрасывать команды для мышки с клавиатурой, например, Ctrl плюс, Ctrl минус, Ctrl плюс Scroll мышки. Еще, может быть, добавить визуальную кнопку для уменьшения, как это сделано на стартовом экране. Но, соответственно, это важная штука, которая позволяет увидеть действительно всю картину целиком и быстро перейти в нужный раздел. Так, про типографику. Несколько вещей. Все то же самое, что в Windows Phone, красивая типографика, правильно используйте шрифты, используйте строгий набор шрифтов. И шрифт – это тоже важный инструмент. О чем важно помнить? О том, что, скорее всего, точно так же, как в телефоне, на самом деле, точно так же, как на любой другой платформе, точно так же, как в вебе, вам нужно зафиксировать набор шрифтов для разных задач, которые вы будете использовать. Это, скажем, базовый набор, к которому вы можете отталкиваться. В вашем приложении он может быть другой, но важно его действительно зафиксировать. Например, для заголовков страниц, для подзаголовков, для основного контента и для какой-то вторичной информации. Соответственно, внутри шаблонов, которые вы можете в Visual Studio получить или там в Expression Blender открыть, вы увидите, что везде для разных элементов в стилях прописаны разные стили. В стилях CSS, например, или там в XAML прописаны для разных элементов разные наборы там, шрифтовых стилей, которые нужно использовать. Ну, здесь, правда, вот не очень видно. Вот на тех экранах видно лучше, что для разных задач, соответственно, для там, разных групп задач можно использовать разные начертания. И тут то есть вариативность по... Опять-таки, вариативность, их всегда направлений несколько, потому что у каждого шрифта есть несколько параметров, которыми вы можете управлять. Есть, соответственно, вариативность по размеру, есть вариативность, например, по насыщенности шрифта. И здесь вы тоже можете варьировать. Есть один, кстати, интересный технический нюанс. Он, наверное, технологически так сложился. Да. Можно? Ну, по размеру я бы сказал, что вот 4. А дальше важно соблюсти консистентность внутри своего приложения.
Понятно. А вот как Microsoft для себя уже решил, сколько вот шрифтов оно...
Я думаю, вот это тот набор, который в основном у нас используется. Важный технический, технологический нюанс – который может быть интересен в зависимости от того, на что нацелено ваше приложение, насколько для него типографика просто по духу приложения критична. Он заключается в том, что, собственно, для Windows 8 приложений в стиле метро есть разные платформы для разработки. Есть HTML плюс JavaScript, есть XAML, там C-Sharp Visual Basic или C++, ну и, соответственно, DirectX и C++. Из моего опыта, вот все новые возможности, которые в CSS 3 сделаны для работы со шрифтами в HTML 5, они более, не могу сказать в детали, что они сильно, что они точно более богатые, потому что я не сравнивал, но они точно более прозрачные, более удобные. Именно для тонкого управления шрифтами. Там, для управления разрядкой, для управления там, какими-то комбинациями, лигатурами и всем прочим. CSS 3 для HTML 5, там очень много вещей, которые сделаны. Если это приложение, в котором это критично важно, то это может быть поводом использовать конкретно данную технологию. В XAML управление шрифтами, оно, наверное, более простое и такое прямолинейное, что ли. Но это такой небольшой нюанс. Тот же самый вопрос, который был про Windows Phone. Можно ли использовать другие шрифты? Безусловно, да. Если это имеет смысл. Если в вашем приложении еще что-то там, исходя из бренда, исходя из каких-то других атрибутов, нужно использовать другие, да, безусловно. Если вы считаете, что на большом экране нужно использовать шрифт с засечками, да, безусловно, используйте. Там наш... Times New Roman, любой другой, который вы считаете, что он подходит. Про сетку. Еще несколько вещей. Важность сетки, наверное, она уже хорошо понятна, как возможность структурировать контент. У нас используется вот такая сетка. Это сетка в блоке по 20 пикселей, сабьюниты 5 на 5 пикселей. В данном случае, в отличие от Windows Phone, который ориентирован больше, точнее, сетка спроектирована так, чтобы там были колонки, хотя вы можете регулярную сетку в 12 пикселей использовать. Здесь она на большом экране с колонками сложнее. Тем не менее, если вы обратите внимание, здесь есть рекомендованный размер column – это не размер блока, а размер column – это размер области между блоками данных. между двумя группами 80 пикселей, это то, что рекомендуется использовать. Соответственно, я чуть позже еще скажу про силуэт. Для вас важно подумать, как вы шрифты привязываете к этой сетке. В большинстве случаев, если вы думаете о дизайне, это может быть критичным. И, соответственно, может быть, от этого зависит размер шрифтов, то, как вы, соответственно, делаете переходы, как вы их привязываете к сетке. О чем интересно здесь посмотреть, это есть рекомендуемый размер отступов между двумя элементами. На всякий случай это в гайдах, насколько я знаю, все написано, то есть и презентацию я выложу. Соответственно, между элементами это 2 сабьюнита или 10 пикселей, между колонками, это вот это вот самое, между группами данных колонка, это 80 пикселей. В целом есть некоторая такая вот сложная структура, которая показывает, как это все может применяться. Значит, что еще важно обратить внимание? Есть такая штука, как силуэт, я сейчас к нему приду. Для большинства приложений, особенно контентных, потому что есть исключения, как я говорил, например, приложение Mail, есть, собственно, рекомендуемый, сильно рекомендуемый размер отступа сверху для заголовка 5 юнитов и, соответственно, размер отступа слева, опять-таки, для заголовка начала контента 6 юнитов. Соответственно, это 120 на 100 пикселей вот этот вот блок сбоку, который задает, собственно, дальше структуру контента. Почему это будет важно? Потому что как только есть поток приложений, между которыми пользователь, может быть, быстро переключается, для него важно понять, где заголовки, где контент, и как только энное количество приложений, желательно большинство из них следует одному и тому же паттерну, я могу очень быстро переключаться с одного приложения на другое, и быстро там мозг схватывает, где же что находится. Ну, соответственно, и можно думать на бумажке сразу, исходя из этого паттерна. Но в целом, то есть то, что вы увидите в наших приложениях, это, в общем-то, схожая структура между различными приложениями. Соответственно, эта же структура работает в шаблонах. Я к шаблонам потом еще вернусь. К ним есть отдельное, скажем так, замечание. Но шаблон на самом деле хорошая отправная точка. Но важно понимать, что то есть есть энное количество шаблонов. Важно понимать, ну вот сейчас опять-таки я вернусь. Вот шаблоны, которые вы получаете с Visual Studio, с Expression Blend, шаблоны, которые вы можете скачать в паттернах, не в паттернах, а Design Assets для Photoshop, они все вот такие. Они все черно-белые, они ограничены набором. Одна из проблем, которую мы неожиданно увидели, собственно, наверное, вы уже знаете, Windows Store, в принципе, работает. Там есть некоторые приложения, они постоянно пополняются. Но он, правда, работает в закрытом режиме, только по приглашениям. В принципе, вы, наверное, видели листовки, вот вчера раздавали в России, ну и во всех странах. Мы проводим специальные мероприятия. Application Excellence Labs, на которых, если вы делаете приложение или там ваша команда делает приложение, вы, соответственно, туда его можете принести, показать нам, и, соответственно, наш инженер на него посмотрит, даст свои рекомендации, советы, что улучшить, как поправить производительность, как поправить отчасти там дизайн, лейаут, может быть. Он, правда, более технический человек, чем дизайнерский, но в целом, то есть основы, базовые вещи он понимает, и, соответственно, если приложение получается на выходе хорошего, то соответственно, есть возможность получить доступ в Store, пока он, ну, до тех пор, пока он закрыт. Ну и в целом это, на самом деле, очень хороший способ получить грамотный фидбэк на ваше приложение, попробовать его потестировать в разных условиях. Так вот, вещь, которую мы увидели вот, в приложении, хотя там, мы более-менее там, контролируем тот поток приложений, который к нам приходит, что многие, особенно в том числе вот, поток приложений, которые приходят, и некоторые из них в результате, в том числе, лабораторных работ не проходит. Проблема заключается в том, что шаблоны базовые, все это примеры, это прекрасно. Но неожиданно оказалось, что на этом фантазия останавливается. Вот. И то есть очень легко заполнить, например, вот этот шаблон grid конкретным контентом. Если у вас есть, ну, условно, там RSS-лента, ее сюда впихнуть очень просто. Одна RSS-лента, вторая RSS-лента, третья RSS-лента. Впихнули картинки, поправили стили заголовки, все, на этом ограничились. Вот вроде бы мое приложение. Даже если это не RSS-лента, а там собственный какой-то контент, проблема вся та же самая. И здесь нужно возвращаться вот отчасти к тому, о чем мы вчера говорили, о том, что даже следуя единым гайдам, разные приложения, как разные номера одного и того же журнала, они могут быть и должны быть разными. У каждого из них должна быть своя уникальная какая-то вещь. Это не в том смысле, что нужно лейаут, может быть, нарушать, да, композицию, а в том смысле, что всегда нужно думать о каких-то дополнительных элементах, в том числе то, какой контент, как вы его группируете. Есть довольно много параметров, которыми можно управлять. Опять-таки, да, если представить себе группу вот этих элементов, вот там в шаблоне grid все элементы одинаковые. Есть очень много параметров, которыми вы можете управлять. Оно, конечно, усложняет там верстку, усложняет разработку, но тем не менее, размером элементов вы их можете управлять и делать это более гибким, кастомизированным. Расположение элементов, пропорции элементов. И даже вплоть до того, что именно вы выводите в эту сетку, в эту группу, оно может различаться. Какой-нибудь главный кусок с подписью, текстовый кусок, видеокусок, может быть, кусок небольшой галереи, который можно листать. Все, во всем этом есть некоторая вариативность. Следующий вопрос. Да, экран печальки. Очень важно, чтобы ваше приложение в любых условиях оставалось человечным. Что это означает? Это означает, что наши дизайнеры, разработчики, они тоже не без чувства юмора в некотором смысле, да? Вот. Поэтому вот синий экран смерти традиционный, он неожиданно стал более человечным для большой массы людей. Он выглядит, в общем-то говоря, вот так вот, и он говорит, что что-то тут не так, да? Что-то случилось, вместо того, чтобы выводить, сразу вбухивать кучу непонятных там цифр, буквок и так далее. И в этом смысле важно, чтобы ваше приложение тоже было максимально человечным. Вот если вы поставите Cut the Rope игрушку замечательную, там есть такая зверушка зеленая, она зовется Om-Nom. И если вы это приложение переведете вот в этот закрепленный снэп-мод, вы увидите, что в этой узкой полоске сложно играть. Тем не менее, то, что вы обнаружите, то, что там вот есть вполне себе человечная надпись. Они могли бы, конечно, просто сказать «вернись в фуллскрин, чтобы поиграть», но эта надпись, она более человечная, и вот нюансы, они, как всегда, в деталях. Он говорит не то, что «вернись в фуллскрин», а «вернись в фуллскрин», потому что Om-Nom хочет съесть конфетку. И это правильный посыл, почему нужно вернуться в фуллскрин, да? Так. Про пальчики. Еще несколько вещей. И про анимации. Значит, про движение. Опять-таки, я сегодня про это не буду рассказывать. Это отдельная тема. На что нужно обратить внимание? В Windows 8 есть Animation Library. Если я сейчас... Так, я пропустил, да? Вот здесь вот, если вы зайдете, здесь animations. Здесь есть примеры описания, как работают анимации. И, соответственно, для разных задач есть animation library, которая автоматически может применять анимации для тех или иных задач по тем или иным событиям. Часть из них уже работает в шаблонах, часть, может быть, вам нужно навешивать, но это правильный способ добиться консистентности для нас между различными приложениями, с тем, чтобы различные переходы и прочие вещи выглядели одинаково, поэтому обязательно на это обратите внимание. Про эргономику, о чем еще важно помнить, особенно... Это критично для сенсорных экранов. Для экранов с мышкой, с клавиатурой, по-моему, там уже довольно много всего изучено. Сенсорные экраны, они только-только там вот в массу входят, поэтому тут, скорее всего, меньше. Тем не менее, об этом обязательно нужно думать. И думать в том числе о том, как, если это планшет, либо там какое-то конвертибл устройство, как пользователи с этим работают, как они его держат, куда они тычут пальцами и так далее и тому подобное. И в связи с этим, то есть важно понять, какой язык жестов мы предлагаем, какие действия. Есть, кстати, один интересный нюанс, просто мелочь отвлеченная. В Windows 8 появился специальный набор жестов, который вот здесь оно написано «Swipe from Edge». Нет. Слышно? Отлично. Свайп действия сбоку. с экрана, и фактически это означает, ну, на самом деле, это сразу автоматом накладывает некоторые, скажем, там, аппаратные или хардверные, или там железячно-дизайнерские требования. Не слышно? Раз. Мне его надо ближе держать. Окей. Значит, на что нужно обратить внимание? Вот этот вот жест сбоку для вытаскивания боковой панели, там сверху, снизу, либо справа, он очень требователен к тому, как вообще экран связан со всем остальным устройством. И то, что вы увидите, и, по-моему, это должно быть в требованиях к новым Windows-устройствам, если они сенсорные, у них экран должен быть frameless. Что это означает? Это означает, что между бордюром, который вокруг экрана, и самим экраном должен быть гладкий переход. Не должно быть так, чтобы вот там вот на некоторых ноутбуках текущих, которые в том числе тачевские, на них выпирает вот этот фрейм, и из него там нужно как-то подковыриваться, пытаться делать это свайп-действие, это неудобно. Вот. Ну, это такая мелочь, ну, вот, которая характеризует, почему это важно. Значит, важна отзывчивость, важно, чтобы все операции там были контролируемы по времени, чтобы элементы следовали... Нет? Заработал? Он, кажется, громче. Так, слышно, да? Отлично. Важно, чтобы элементы действовали за пальцами. Почему? Потому что отзывчивость интерфейса, особенно если я начинаю что-то двигать, перемещать, даже вплоть до того, что я там двигаю пальцем по карте, здесь важно, чтобы карта двигалась сразу строго под пальцем, как это было бы привычно, скажем так, в физическом мире. Поэтому на все это нужно обращать внимание. О чем еще стоит помнить с точки зрения расположения контента, если экран монитора я вижу сразу целиком, то экран планшета, если я им начинаю управлять пальцами, очень часто я вижу не целиком. У меня часто появляются, ну, фактически у меня появляются некоторые зоны, в которых хорошо выводить контент, и появляются некоторые зоны, в которых хорошо бы... У меня неправильная надпись написана. Ну, взаимодействие управления – это, в общем-то, одно и то же. Там должен быть контент. Контент хорошо размещать наверху, управление хорошо размещать внизу. Но это тоже может очень сильно зависеть от сценария, потому что если у вас игрушка, которая играется, например, в портретной ориентации, то тут немножко меняется расположение приоритетов, где вам нужно ставить контролы, куда сделать основную часть по управлению, куда выводить основную часть, связанную с контентом. О чем еще важно помнить, это о том, что, к сожалению или к счастью, большинство людей правши, но даже и левши перекрывают экран рукой, если они начинают куда-то тянуться. Это автоматом, так как тянутся обычно снизу, означает, что контент и появляющиеся там подсказки, например, если это возможно, если есть пространство, всплывающее меню, они должны появляться над целью, на которую я нажал. Потому что палец движется снизу, он не должен перекрывать, куда я нажимаю. Про размеры целей, в общем-то, эргономика пальцев, физиология не изменилась со вчерашнего дня никак, поэтому по-прежнему существуют баскетболисты и дети, и все люди между ними с разными размерами пальцев и соответствующими размерами целями, это все остается актуальными. Есть еще некоторые нюансы, которые связаны с прокруткой, о которой важно помнить. Основной рекомендуемый способ прокрутки для контентных приложений для Windows 8, он горизонтальный. Есть исключение, когда рекомендуется вертикальный, это Snapped режим, в котором это узкая полоска, и в ней, ну, соответственно, нужно вертикально делать. Тем не менее, есть, соответственно, всякие такие, ну, не то что подводные камни, вы увидите некоторое количество приложений, которые совмещают и горизонтальный, и вертикальный. К этому нужно относиться очень-очень осторожно. Почему? Потому что они могут очень легко нарушать, скажем так, баланс. И, ну, кстати, сейчас... Да, я сейчас приведу еще два примера. Давайте. Да. Я, ну, да, я это говорил. Мне кажется, что это действительно так, но я еще раз потом почитал обновленные гайды, и там четко вот сказано именно про Snapped режим. И если вы посмотрите, например, на стартовый экран в портретном режиме, у него скроп будет по-прежнему горизонтальным. То есть, возможно, должен быть везде горизонтальный. Я бы, честно, везде смотрел по удобству. Вот. О чем важно помнить? Вот вопрос о совмещении скроллов. Есть вопрос совмещения одновременного там, вот, скролла. Ну, вот, то, что нарисовано справа, это то, что вообще практически должно быть под запретом. Это когда делаются два вложенных скролла в одном направлении. Это понятно, почему автоматом перекрывает различные там, вообще возможность работать с этим. Очень сильно конфьюзит, когда рядом находятся два скролла в разных направлениях. Обычно это тоже как-то непонятно, как с этим работать. Я сейчас вернусь, я просто хочу еще два примера показать. Есть сценарии, в которых вам захочется размещать, например, горизонтальный скролл, а внутри него блок с вертикальным скроллом, либо наоборот. Я не могу сказать, что этот сценарий стоит исключать, я сейчас приведу пример, похожий на это. О чем важно помнить? Точно. Это о том, что в любом скролле, какой бы он ни был, всегда должна быть область, за которую я могу тянуть. И она достаточно большой должна быть. Это означает, что если вы внутрь горизонтально вот этой полоски вкладываете что-то с вертикальным, это вертикально не должно перекрывать область для горизонтального скролла. То есть либо должно быть пространство, либо над этим вопросом нужно думать. Я сейчас приведу несколько примеров, но вот перед этим пример... скажем так, совмещение. Если вы откроете старт, этот Store, любое приложение, вы увидите, что у него есть картинки, и у него есть, соответственно, описание вертикальный скролл. И, соответственно, картинки, они здесь листаются, там нет скролла, они листаются пальцами, ну, соответственно, либо можно нажимать на кнопки вправо-влево. И вот эти действия, они, в общем-то, физически разнесены, и у меня всегда есть некоторое достаточное пространство для того, чтобы сделать вертикальную прокрутку. То есть тут вот есть некий баланс. Я хотел еще два примера привести. Есть такое приложение, называется Cookbook. На самом деле интересное приложение, то есть если вы готовите, то это хорошее очень приложение. Значит, смотрите, что в нем есть. В нем есть, ну, кстати, в тему отвлечения, да, горизонтальный лейаут, но при этом каждый, то есть это не шаблон, взятый голый. Почему? Потому что каждая там, в том числе, часть, она сделана, спроектирована по-своему, с какими-то там интересными нюансами. Тут вот вилки, ножи какие-то, снова вилки. И, значит, дальше то, что я вижу, вот здесь вот есть интересный блок, он называется Reviews. В этом Reviews у меня горизонтальный скролл, ой, вертикальный. Основной скролл горизонтальный. Вот. И я, правда, не проверял, как это работает с пальцами, если есть возможность, можете проверить. Одна из таких интересных, один из интересных нюансов заключается в том, что вот если я нахожусь вот на этом блоке, то чтобы мне сделать горизонтальную прокрутку, единственный вариант, либо вот мне нужно вот в эту область здесь сделать скролл, попытаться в небольшую узкую полоску под этим блоком, либо потянуть за скролл, либо перенести мышь вот сюда. Но вот в этой части я хотя бы могу скроллить. Ну вот, то есть важно очень найти вот этот вот правильный баланс между тем, чтобы вот эта часть, она... полностью не блокировал возможность скролла, потому что за заголовок, естественно, вот тут вот тоже небольшая часть вот сверху есть, на которой я могу скроллить. На заголовке я не могу скроллить. Вот. И вот сверху и снизу здесь очень маленькие части, за которые я могу скроллить. Да. Ну, перекрыть явно не получится. Почему? Потому что скролл один. Ну, скролл на мышке один, в одну сторону. Нет, если пальцами, если вопрос про скролл контента пальцами, то, естественно, программно очень важно, чтобы вот этот горизонтальный скролл, возможность его скроллить горизонтально, не блокировало перпендикулярное действие скроллить. Ну, конечно, важно, чтобы вот оно было отработано, так или иначе. Вот, смотрите, просто, может быть, более технический момент, да? Есть некоторая иерархия контента в странице, да? Каждый элемент сверху перехватывает события, которые на него приходят. Вот. Если он получает горизонтальный скролл, он его либо должен там приложение отработать, либо там передать на уровень ниже, с тем, чтобы вот этот горизонтальный скролл отработал. Вот важно это отследить.
Ну, это можно.
Ну, конечно. Может быть, это делается автоматически, тут вот вопрос, но важно это оттестировать и отследить с тем, чтобы вот эти вот скроллы, они друг друга не перебивали. И я еще хотел привести пример. Он больше... Сейчас. Календарь. Нет. Day. Вот. Смотрите. Тут есть интересный момент, который вот связан вот с чем. Это календарь. Значит, я открыл режим просмотра по дням. И, соответственно, у меня здесь открывается автоматом... две панели. Горизонтальный скролл. Это хороший пример, кстати, где сделано все правильно. Вот когда я работаю с мышкой, с клавиатурой, для того, чтобы сделать горизонтальный скролл, у меня есть специальные кнопки перелистывания. При этом вертикальный скролл, вот эти блоки занимают все пространство. Когда я работаю пальцами в этом приложении, оно все правильно отрабатывает, и я могу в любом элементе двигать и горизонтально, и всю вот эту полосу двигать наоборот, вертикально, и всю полосу двигать горизонтально. Так, двигаемся дальше. В целом, задача упрощения UI, она, конечно, больше, чем просто там почистить все это. Почему? Потому что есть много атрибутов, других атрибутов, по которым жизнь пользователя можно облегчить. Она касается синхронизации, когда я могу войти со своим аккаунтом и получить все настройки на другом устройстве. Она касается использования, в том числе, контрактов, про которые чуть позже говорю, с тем, чтобы был единообразный между приложениями способ работы решения одних и тех же задач. Она включает то, как вы обрабатываете ошибки. И для контентных приложений и для сценариев мобильных здесь очень важно уменьшить количество ввода, потому что, как бы там чего ни говорили, на планшетах вводить кучу текста менее удобно, чем с реальной клавиатурой. Об этом, собственно, много сказано, от этого никуда не деться. Значит, следующий момент про цифровой мир. Я перейду скорее быстро к примерам. Смотрите, с Semantic Zoom вы уже познакомились. Просто пример по тому, как это может работать. Представьте себе, что я пришел к файлам. Значит, я открыл из приложения файл пикер, хочу выбрать файл или несколько файлов. Соответственно, вот я увидел в нужной папке некоторый набор файлов, которые в данном случае картинок, они сразу видны. Их может быть много. И, в принципе, прямая аналогия с физическим миром для Semantic Zoom было бы, может быть, уменьшить и показать больше картинок. Это была бы прямая аналогия, как я мог бы сделать на карте. А в мире, скажем так, цифровом у меня возможностей гораздо больше. Почему? Потому что у меня есть дополнительные метаданные, которые я могу учитывать. Например, я могу группировать контент, так или иначе вывести в группы по датам. Я могу по алфавиту название файлов сгруппировать для быстрого перехода в зависимости от текущего способа сортировки. Если говорить про Semantic Zoom, у меня есть, например, группа с фруктами и с овощами. Соответственно, я могу в Semantic Zoom просто, конечно, показать какую-нибудь просто плашку, типа фрукты, овощи и так далее, а могу показать какую-то дополнительную метаинформацию, которая, например, бы говорила, сколько в каждой категории у меня объектов. Например, если у меня есть книги, то в Semantic Zoom блоки могут быть одинаковыми по размеру, а могут быть разными в зависимости от того, показывать дополнительную вот эту метаинформацию, использовать, скажем так, для объема показа категорий. И Semantic Zoom, он может быть гораздо более богатым, чем просто показать плашки со списком категорий. Другой пример. У меня есть какие-то другие списки. Если есть внутренняя разбивка по категориям, то я могу не, с дополнительными атрибутами, то я могу не просто показать плашки, а, например, там, светом, любым другим параметром, еще вот этот дополнительный атрибут его тоже как-то вывести. Если у меня есть сообщение, то, опять-таки, с учетом там, фильтрации или текущей сортировки, я могу тоже показать дополнительную информацию. Например, в данном случае разбивка по дням, сегодня, вчера и так далее, показывать, сколько каких типов писем у меня там присутствует. И про цифровой мир тоже. Все мы можем нарисовать красивые иконки. Ну, окей, не все, я не умею. Тем не менее, важный момент, с учетом того, что приоритизация дается контенту, иконки, красивые иконки уходят, безусловно, на второй план. Иконки, красивые иконки не являются контентом. Они являются способом управления, и они должны быть упрощены, точно так же, как для Windows Phone, с тем, чтобы контент стал во главу угла. Последний момент про интеграцию с платформой важен. Контракты – это некоторые механизмы, для того, чтобы интегрироваться в платформу, интегрировать приложения между собой. За счет того, что контракты используются потенциально всеми приложениями, появляются единообразные механизмы решения общих задач, и приложения могут связываться между собой. Стас об этом будет, наверное, еще рассказывать. Все приложения, они изолированы друг от друга, поэтому контракты – это важный способ для связи приложений и для обеспечения некоторого взаимодействия. Несколько примеров. Представьте себе, что я открыл какую-то страницу. Соответственно, я могу... это News 360, если не ошибаюсь. Есть контракт на шаринг. Поделиться информацией. Другие приложения могут сказать, что они умеют принимать информацию потенциально. Соответственно, я как пользователь вижу, в какое приложение из этого открытого я могу передать информацию. Там может быть социальная сеть, Twitter, Facebook, почта, заметки Evernote, написать в блог, все что угодно. Соответственно, после этого ваше приложение, которое пользователь выбирает, оно открывает некий свой интерфейс, в котором оно принимает информацию и позволяет ее, например, сохранить, отправить и так далее. Другой пример. Поиск. Поиск – это единообразный способ для поиска информации, поиска по контенту в приложениях. На самом деле у меня есть четкое убеждение, что там в контексте n-ного количества там, месяцев или лет, контекстный поиск по приложениям отчасти он будет отбирать долю вообще поиска, который в вебе. Как только пользователи начинают пользоваться приложениями вместо веба, во-первых, они начинают пользоваться приложением вместо веб-сайтов, а во-вторых, как только появляется вот возможность поиска сразу напрямую контента по приложениям, по текущей задаче оно сразу отбирает некоторые поисковые запросы. Хорошо или плохо это я не знаю, потому что тут разные модели бизнеса, но тем не менее. Например, да, я начал искать, собираюсь в Москву, я смотрю, какая там погода, вбил в поисковый запрос «Weather», Москву, соответственно, дальше выбрал приложение для погоды, увидел приложение погоду. Дальше я хочу посмотреть этот же запрос на карте. Соответственно, мне сразу открывается карта с этим же запросом. Я могу очень быстро переключаться. Другой пример. Настройки. Единообразный интерфейс для настроек, соответственно, он... Давайте я вернусь на предыдущий экран. Вот. Есть кнопочка настройки, settings. Когда я на нее нажимаю, открывается вот такая панель. У всех приложений она выглядит, вот эта штука, одинаково. Значит, она содержит нижнюю часть, системные настройки, быстрый доступ. И она содержит верхнюю часть, это команды к панелям настроек вашего приложения. Вот этот список, вы его определяете, может быть, кроме там, разрешений и rating reviews, это ссылка на Store. Соответственно, вот «Account» и «About» — это ваши панели. По нажатию на каждую из них открывается широкая либо узкая панель, внутри которой вы определяете, как же настраивается ваше приложение. Например, вот еще один пример. «Кадзероб». Я нажимаю на «Settings», «Настройки игры», «About», «Информация о приложении». Это, собственно, правильное место для того, чтобы сделать. Другой пример — контракта. Например, я пишу письмо. Я собираюсь добавить туда attachment, из панели приложения выбираю attachment. Это, кстати, скриншот вот предыдущий, из предыдущей версии почты. Сейчас он немножко по-другому, но суть не меняется. Дальше, соответственно, я выбираю файлы. Я могу погрузиться в файловую систему и выбрать нужные файлики, которые я могу приложить. Но самое интересное, другие приложения могут выступать источниками файлов. Они могут сказать, что они умеют поставлять файлы. Например, SkyDrive, например, камера, могут сказать, что мы поставляем файлы. Ни у того, ни у другого локально файлов на моем компьютере нету. Камера генерирует файлики на лету, SkyDrive генерирует файлики, ну, берет их из облака. Привет. Значит, соответственно, я перехожу, например, в SkyDrive, выбираю файлики, погружаюсь в папочки. Вот этот интерфейс внутри определяете вы. Выбираю фотографии, которые я хочу отправить, ну и, соответственно, передаю в приложение. Еще один важный пункт про интеграцию с системой. Это те самые плитки Lifetile. Соответственно, о них тоже не забудьте. Я не помню, наверное, я не буду на это больше уделять время. Значит, на что важно обратить внимание? Есть заданный набор шаблонов для этих тайлов. Если вы хотите сами решать полностью все, что вы выводите, вам придется генерировать картинку. Альтернативный вариант – это использовать шаблон, один из шаблонов, который вот есть. Шаблонов там достаточно большое количество. Они, например, вот второй сверху, первый слева, первая колонка, второй сверху. Например, 5 картинок, одна большая, 4 маленьких, плюс бейдж. Я сказал, что я хочу использовать этот шаблон. Вот 5 картинок, которые используй. Вот данные для бейджа, которые используй. Ну, то есть такие варианты. Либо там текст, бейдж, иконка. Это все наборы. То же самое касается тостов, notification, которые всплывают. Схема работы, в принципе, похожа на то, как работает в Windows Phone. Notification появляются справа сверху, ну и, соответственно, они выводят информацию. Тоже заданный набор шаблонов. И последнее про интеграцию в систему, куда вы можете еще влезть. Есть локскрин, на него, у него есть две позиции. Вот есть слева, справа от времени вот блок текстовый, и есть снизу некоторый набор иконок. Вы можете влезть и туда, ну точнее пользователь может решить вас поставить либо туда, если вы предоставляете такую информацию. То есть если ваше приложение готово выводить на локскрин какую-то полезную информацию, пользователь может решить, что он хочет вас там видеть. Вот. Несколько, последний, наверное, блок. После этого к нам прибежал Юра Ветров. Мы, наверное, ему дадим слово. Значит, последние несколько вещей, которые я хотел рассказать. Metro, он язык живой, и если вы следите за Windows 8, вы увидите, что он адаптируется с учетом фидбэка и с учетом некоторых, в том числе, наших устремлений. Одно из таких устремлений, оно для меня вот лично очень показательно, это приложение карты Bing Maps. Оно выглядело в версии Consumer Preview, если не ошибаюсь, вот именно так. По-моему, Consumer Preview. Соответственно, что в нем было? Карта. Панель приложений, которую можно вызвать сверху, была висячая панель, в которую можно вбить поисковый запрос или посмотреть directions. Приложение, которое вы скачаете сейчас, выглядит вот так. Значит, если вы вызовете панель приложения, вы увидите вот такой интерфейс. Здесь есть вот кнопка Directions, я про нее сейчас чуть позже скажу, но все остальное — это показывать трафик, переключить стиль карты, показать мое местоположение. Где поиск?
Контракте.
Да, в контракте, но при этом самое интересное, то есть мы тоже стараемся этому продвигать. Я сейчас скажу еще два примера вот на эту тему. Значит, как это действительно работает. Поиск единообразный, централизованный в контракте, в котором я могу поискать. И, соответственно, вот панель, которая Directions, она условно мимикрирует под панель поиска, она тоже открывает панель сбоку, в которую я могу вбить, откуда, куда я собираюсь ездить. Просто два примера. Наверное. Сейчас, я Гисметио покажу. Я хочу... Тогда три примера. Википедия. Вопрос, где поиск? В какой-то момент была замечательная статья на Хабре, там писали про приложение, про Windows 8 кто-то, и типа вот приложение Википедии, был замечательный комментарий. В статье все замечательно, но поиска нету. Википедия без поиска бесполезна. Вот. Его действительно вот здесь вот нету, но если я использую Search, я могу искать в Википедии. Она вот здесь вот внизу выделена, что она Search. Ну, то есть реально можно поискать там метро. дизайн. Вот он мне выдал результаты. Могу почитать, да? А, другой пример, тоже очень интересный. А, сейчас я Гисметию наконец оставлю. А, Amazon. Задача Амазона продавать, ну, позволять быстро чего-то найти. Значит, сделка дня, бестселлеры. А где найти, не знаю, там, как купить книжку про метродизайн, как купить Xbox, как купить Nokia Lumia 800. Нету ничего. То же самое, search. И на каждое из этих приложений, в том числе в Store, пока пользователи не научились этим пользоваться, вы увидите, что есть, собственно, тот же самый фидбэк, который вот есть в Store на Gizmete. Это один из стартовых экранов, который я получаю. Там, может, выйден ближайший, если я первый раз, по-моему, загружаюсь, но тем не менее. Как найти, какая же погода сегодня в Нижнем Новгороде? Вот. Найти через поиск. То есть я беру search, говорю нижний, так. Тут уходит, видимо, запрос. Или я что-то не так... Нового. Вот. Я увидел погоду в Нижнем Новгороде, я могу ее сразу там добавить в избранное, у меня в избранное она появляется. Но вопрос в чем? В том, что действительно есть, не то чтобы как бы сложность, не сложность, есть некоторая кривая обучения пользователей, которые должны научиться пользоваться в том числе этими контрактами. Да. Нет, она вот стандартная. Единственное, что вы можете вот эти подсказки там вводить, текст, иконки, вот suggestions. Не уверен. По-моему, он системный. Нет, Кадзероп это был settings. Это settings, конечно, а вот search нет. Search он общий. Нет, я могу... Сейчас. Значит, был вопрос, работают ли контракты только когда application активный. На самом деле нет. То есть вот я сейчас нахожусь на стартовом экране в приложениях. Я хочу найти... Давайте найдем что-нибудь еще. Я вот хочу посмотреть, какая погода у меня рядом с дачей. И... Нет? Ну, возможно, у меня чего-то с интернетом, конечно. Не. Может быть, кстати, какой-то баг. Может быть. Все может быть. А, давайте я другой попробую поискать чего-нибудь. Что? Ну, в маркетинге. Ну, кстати, да. То есть я могу поискать, например... А у меня вот этот запрос передается в текущее активное приложение или функционал поиска. И он сразу автоматом показывает. То есть в данном случае запрос передался в Store, и он мне показал, что вот есть новое приложение. Да, да. Ну, как только запрос передается в ваше приложение, сразу активируется приложение, в него передается поисковый запрос, и оно должно его обработать. То есть, если так вот, в пределе, смотрите, если у меня там стоит 250 приложений, которые делают поиск реально в облаке, то когда я ввожу сюда вот... Нет, ищет только то приложение, которое выбрано. И так, наверное... Вот. Да. Если я выберу приложение, то оно сразу активируется, что вот я хочу в нем искать. Я могу вбить поисковый запрос и переключиться от одного приложения к другому. Да. Ну, иначе бы это было бы действительно 100-500 запросов. А еще пару нюансов, да, вот про навигацию. Панель навигации. В данном случае в приложении карты она используется буквально для навигации, для перехода с одного шага на другой. И про панель настроек тоже пример. Он, там есть появилась опция «Фидбэк», которая тоже сделана некоторым таким человечным видом. Может быть, это хороший пример. Ну, в тему кастомизируемости. А, на этом, наверное. Юра, а ты готов?
Давай, 5 минут, я попью кофе.
Давай, я еще 5 минут поговорю, а ты пей кофе. Для сеттингов там точно можно выбрать, сказать, что это должна быть сеттингс-панель широкая либо узкая. Вы сами решаете, широкая либо узкая. В принципе, наверное, есть там какой-то элемент управления, в котором можно сказать, что он должен быть там, на весь экран, ну или либо ручками очень легко создать такой, который вылезает. Если вы откроете панель приложения My English, если не ошибаюсь, они там часто это используют, и они, по-моему, я вот, правда, в код не лазил, не видел, а, по-моему, они его там сами создавали такой. Ну, может быть, есть стандартный, я вот сходу не скажу. То есть обычно все-таки в основном она используется вот для, при работе с контрактами конкретными, в остальном, скорее всего, вы ее меньше будете использовать. Вот именно мимикрировать под вот такую панель, которая выезжает сбоку, скорее всего, кроме, может быть, каких-то специальных случаев, вы не будете. Значит, последняя вещь, которую я хотел сказать вот в этой длинной-длинной вводной части. О чем очень-очень важно помнить, и это одна из вещей, которую вот в первом практическом упражнении вы дальше будете думать, я еще об этом скажу, это о том, что приложение, которое делается для Windows 8, приложение в стиле метра, которое идет в Store, в отличие, например, от приложений, которые вы, может быть, делали для iPad. iPad, хотя их 3, он один, с несколькими, там, двумя, наверное, разрешениями экранами, на этом ограничивается. Да? Это iPad с сенсорным вводом. Ну, там же на разных, два разных. Ну, физические размеры одни и те же, в общем-то. Поэтому не сильно критично. Windows 8 история совершенно другая. Это, с одной стороны, большая возможность обрадовать, донести сразу множество людей, тех, кто пользуется планшетами, тех, кто не пользуется планшетами, тех, кто пользуется, там, может быть, купил себе какую-нибудь модную там, Lenovo Yoga, которая там переворачивается, у нее там клавиатура уходит там, сзади так крышка слопается в обратную сторону. Может быть, это люди, кто купил себе ноутбук, может быть, с сенсорным экраном, может быть, без сенсорного. Может быть, это кто-то, у кого есть дома стоит All-in-One, кто-то бабушке привез, там, чтобы она там в большом таком бессистемного блока пользовалась. Может быть, это ваш обычный стационарный компьютер, который вы обновили до Windows 8. И это все очень большой спектр устройств, на которых может работать ваше приложение. И здесь есть два ключевых момента, о которых вам всегда придется думать. Первое – это разные способы ввода. Они должны быть продублированы под пальцевый ввод, под мышку с клавиатурой. И это действительно критичная вещь. По умолчанию все контролы там, и все прочее, там, шаблоны, они под это заточены, но это важно тестировать, важно об этом думать. Второй очень важный момент, он касается масштабируемости. Это означает, что спектр разрешений экранов, на которых работает приложение, он достаточно большой. Есть минимальный размер, на которых работает приложение в стиле метра. Это 1024 на 768. Это минимум, от которого вам нужно отталкиваться. На самом деле, оптимальное разрешение, от которого стоит отталкиваться при проектировании, это 1366 на 768. Это widescreen, который будет на большинстве, наверное, новых ноутбуков, и это на сегодня одно из самых распространенных разрешений экрана. И начиная именно с этого размера, 1366 на 768, работает по ширине, начиная вот с этого размера, работает закрепленный режим. Если ширина экрана меньше, закрепленный режим работать не будет. Еще о чем важно помнить, вот эта вот полоска Snap Mode, она имеет всегда фиксированную ширину, 320 пикселей. Это написано в гайдах, но в гайдах на этом нет, не сделано акцента явного. Но вот когда вы будете проектировать для каждого экрана Snap мод, думать, как же оно будет выглядеть в этом режиме, помните о том, что у него фиксированная ширина, а высота, она варьируется в зависимости от текущей высоты, ну, конкретного экрана. Соответственно, нужно будет думать о стратегиях масштабирования. В этом есть разные способы, разные пути. Вы можете масштабировать графику, увеличивать просто размер блоков, которые вы выводите. Вы можете увеличивать количество блоков, которые вы выводите. Вы можете увеличивать размер свободного пространства между ними. То есть стратегии могут быть разными. В общем, наверное, все довольно хорошо известны, но об этом важно думать и помнить. Так, наверное, это все, что я хотел сказать. Я, правда, не успел переставить два слайда местами. Я думаю, на этом можно сделать на 5 минут паузу, а потом вот сейчас Юра.